12+.
Особое мнение.
14:05. Это программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников. Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Со своим особым мнением у нас в гостях журналист Сергей Иванов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сереж, ты недавно побывал в Крыму, насколько я знаю. Вот что там делал на этой территории, вновь присоединенной к России. Какие взгляды, впечатления? Вот, ну, как увидеть это своими глазами? Интересно все равно.
Это был фестиваль российской прессы в Крыму, и, собственно, ехал я туда за впечатлениями. Организаторами выступили ряд издательских домов, московских прежде всего, и распространители периодической печати АРПП и «Союз Печать». Ну, понятно, что это такая площадка профессиональная и медийная, но она все равно приняла какой-то политический аспект по факту того, что именно форум проходил в Крыму, в присоединенная территория. Вот. Ну и было важно для меня лично, как для журналиста, там, ощутить, поговорить, послушать.
Увидеть своими глазами.
Увидеть, что называется, своими глазами. Потому что то, что происходит в Крыме, мы черпаем сведения из каких-то федеральных СМИ. Ну и в целом это удалось.
Какие ощущения, какие впечатления? Что было?
Ну, если климатический фактор убрать, то оказался фактически в одном из российских регионов, потому что все говорят по-русски, и не было такого, что в какой-то такой осажденной территории. Единственное, очень много военных, вежливых людей на улицах города. Но местные жители, в принципе, это объясняют и даже поддерживают, потому что исчезли такие явления, как грабежи и разбои, которые, видимо, случались ранее на территории Крыма в отношении туристов. Был только в центре города, по окраинам не ездил, но бросилось в глаза, что людей в камуфляже очень много. Патрулирует практически весь центр города.
А настроение? Довольны, недовольны присоединением? Что говорят по этому поводу?
Общался в основном с коллегами по цеху. Ну и редкие встречи были в ресторанах или в гостинице. Что удивительно, ни одного критического или даже нейтрального отклика по отношению к России не слышал. В основном, в подавляющем большинстве случаев, положительные такие отзывы. И следят в большей степени, в том числе и за политическими событиями в России, а не на Украине, как ни странно.
То есть, как бы, для них это уже отрезанная ловочка?
Ну, несмотря на то, что сохранилась, допустим, гостиница «Украина», не переименованная, там, здание в центре города стоит Национальный банк Украины, который не работает, надписи в городе на трех языках, украинском, русском и крымско-татарском, все-таки уже Россия – это приоритет, да, они почувствовали себя полноценным членом федерации.
А вот эта блокада, которая как раз ты был, и там уже блокировали все дороги и так далее?
Нет, об этом тоже разговоры в городе ходят, что есть какая-то это экономическая, там, продуктовая блокада со стороны официального Киева. Но, судя по прилавкам магазинов, я этого не ощутил.
То есть все продукты на месте?
Да, все есть. Единственное, пармезана нет, но все так же, как и у нас.
Понятно. Пармезана нет. Все-таки блокада. А какие-то еще вот последствия блокады, в том числе, может быть, там экономической блокады, которая существует со стороны Европы, ощутилось?
Ощутилось, что называется, на собственном кармане. В Крыму не ходят, нет хождения карт, виза-карт и других там экспресс различных. То есть в Крым надо ехать только с наличностью, с рублями. По мастер-карте и виза вы ничего не получите в банках.
То есть вообще не работает.
Вообще не работает. Сейчас китайцы ведут переговоры, какую-то альтернативную банковскую систему вот именно эту ввести, но пока только наличные.
Из ярких встреч какие встречи были?
Ну, запомнилось, общение было такое насыщенным. Я говорил, что политический аспект у этого мероприятия был, поэтому можно простое объяснение, какие люди там были. Там был известный журналист и писатель Захар Прилепин, с которым мы довольно-таки плотно общались в течение там дня. Ну, его политические взгляды я комментировать не буду, хотя они многие мне, многие я разделяю. Ну, то, что он неординарный человек, это абсолютно точно. Тем более, что он сейчас и в роли журналиста телевизионного себя пробует. Буквально на днях у него на одном из федеральных каналов выходит передача о музыке. Он еще и музыкант. Была встреча удивительная тоже с Александром Билановым. Это наш коллега, телевизионный журналист, и занимается, Слав, точно таким же неблагодарным делом, как и ты, документалистикой. Причем 30 лет проработал на телевидении, сейчас на «Россия-24», и вот снимает так называемый неформат, который, как ни странно там звучит, пользуется большой зрительской аудиторией, по крайней мере, рейтинги показывают, что его передача, его фильмы смотрят. Ну, «Параматрону московскую». Я этот фильм видел на федеральном канале, но никак не думал, что это вот именно Александр был и режиссером, и вдохновителем этой передачи. Так что вот и в Москве занимаются люди, чем занимаешься ты здесь, в Перми.
Спасибо. Ну, вообще вот ощущение атмосферы вот российской прессы. Ведь многие говорят о том, что вот пресса не свободна, очень большое давление там, значит, есть, да. От телека многие вот, ну, слушатели «Эхо» точно отказываются. Так как бы мы с определенной интересной аудиторией сейчас общаемся. Вот какие настроения внутри цеха, коллектива?
Я скажу сейчас сначала о настроениях в Крыму, а потом о настроениях цеха. Ну, жители Крыма, конечно, были изолированы вот, в какой-то степени длительной от масс-медиа, вот, от плотного общения с миром масс-медиа России, потому что жили своей украинской жизнью. И сейчас такой пик, такое желание там черпать. Ну, там проходила ярмарка, так просто газеты, там российскую, причем такие серьезные издания, российскую газету просто выхватывали, и у организаторов, у представителей издательских домов не хватало просто элементарно бумаги, ну, газет для того, чтобы обеспечить всех необходимыми газетами, нужными им. А внутри цеха, конечно, о проблемах говорили, о том, что сокращается количество СМИ, что зависимость от властей очень большая. Но, с другой стороны, Слав, когда не было этой зависимости, когда не было той же цензуры пресловутой, да, в годы, уберем наш разгул в 90-е годы до этого, тотальный контроль за печатными СМИ, я уж не говорю о телевидении. Тем не менее, наш читатель, зритель, слушатель, он уже привык там между строк читать, понимать те или иные процессы. Сейчас не в той мере, как, допустим, раньше, руки в какой-то мере связаны, но кому надо, тот черпает информацию. С другой стороны, вот мы говорим, государство. В принципе, каждый из нас волен самовыражаться там в газетах или нет такого жесткого запрета. С другой стороны, конечно, мы все зависим от власти, как и бизнес. У нас бизнес не лучше, чем у них условия не лучше, чем у СМИ. Они также самые там успешные бизнесмены, они так или иначе работают с бюджетом. Средства массовой информации так, потому что пресловутое слово «госзаказ», оно давлеет там над творческими порывами отдельных журналистов. Но все равно даже по нашей ситуации в Перми мы видим, что удается и не то, что критиковать, и выражать свое особое мнение. У вас даже рубрика «Видишь особое мнение». Есть значит, возможность.
Свободная радиостанция для свободных людей. Вот говорили ли об этом предложении, которое сейчас присутствует, ограничить губернаторов в самопиаре?
Говорили. Да. Ну, эти разговоры ведь и не только в цехе, это и на уровне федеральных каких-то институтов власти говорит, потому что есть вопиющие факты. Мое личное мнение, конечно, ограничить нужно. Ну, даже по нашему опыту пермскому. Сколько бы ни хвалили там уважаемого Виктора Федоровича, рейтинг-то у него не растет. То есть это впустую потраченные деньги. То есть цель-то вроде повысить там популярность, ну, не популярность, неправильное слово, а доверие к власти. А по факту, несмотря на там спущенные миллионы, этого доверия больше не становится. И эффект от там государственных субсидий, то есть не так уж и велик.
Но при этом ведь, в общем, не секрет, что СМИ в какой-то мере питаются.
Да, конечно. Это
субсидии. Но если их не будет, это приведет к сокращению количества, по крайней мере, районных газет, это точно.
Это
какой выход-то?
На самом деле, тут надо быть честным. Это завуалированная поддержка СМИ, никак иначе. То есть это не целью не ставится там повышение, косвенно ставится, но это не происходит по факту. Это завуалированная поддержка СМИ, без которых действительно сейчас не обойтись. Другое дело, что тогда и надо говорить, что это поддержка, и создать какой-нибудь фонд есть для тех изданий, которые просто не выживут, значимых для региона, значимых для местных властей.
А кто будет определять значимость?
Да, местные власти, региональные.
Ну, так это мы опять уйдем в то же самое.
Ну, это вечный спор. Это вечный спор. Конечно, я не придерживаюсь той формулы, которую Егор Гайдар в свое время сказал в отношении бизнеса, рынок все урегулирует. В нашем цехе рынок ничего не урегулирует, потому что многие просто СМИ пропадут. Ну и, собственно, данные Роскомнадзора показывают, что и у нас в регионе, и в целом по стране количество СМИ сокращается. Ну, есть и позитивные, кто-то открывается, кто-то реформируется, новые издания тоже создаются. Вообще все эти разговоры о том, что вот мы без бюджетной поддержки пропадем, мне напоминают старые кадры из фильма «Москва слезам не верит». Помните, когда там один из героев говорил, вот не будет вообще ничего, ничего, будет только одно телевидение. Сколько раз про печатную, про радио, и тоже говорили, не будет, вот буквально еще несколько лет. Нет, тем не менее, живем не благодаря, а вопреки, и будем еще долго жить.
Ты в Крыму побывал, теперь все, в Европу-то тебе путь заказан?
Ну, кстати, мы об этом тоже разговаривали с коллегами, которые были на аналогичном форуме год назад, он второй год проводится. И действительно, у многих были проблемы с получением шенгенской визы. Не знаю, каким образом СБУ там, Украины мониторит, возможно, данное поступление там, россиян в Крыму, но, тем не менее, такие факты были. Ну, как вот соберусь в Европу и смогу ощутить, появились у меня проблемы после посещения Крыма или нет.
По приезду в Пермь, вот из Крыма-то вот атмосфера другая.
Снежок, погода другая.
Снежок, ветра тут какие-то появились интересные. Как вот ты все это оцениваешь?
Ты имеешь в виду политическую составляющую в нашем регионе?
Ну, естественно, непогодную.
Ну, я вот... Конечно, смотрю, читаю и слушаю местные там, средства массовой информации. И, конечно, удивлен той эйфории моих коллег и части политического истеблишмента, связанные там
с уходом Зимченко и Дмитриевича.
Да, совершенно верно. Уходом я пытался подобрать более четкий синоним с уходом. И, на мой взгляд, вот эта эйфория, это совершенно необоснованно. Ровным счетом, на мой взгляд, ничего не изменилось. Конечно, мы это увидим, когда один господин там обоснуется в Москве, а второй выйдет из отпуска 1 декабря. Но надо понимать вот конструкцию, нынешнюю современную конструкцию власти. Невозможно так в одночасье раз и все изменить. Тот же господин Марикевич, он, чего уж греха таить, сохранил свое влияние и на формирование медийного бюджета. И никуда он не денется, потому что, во-первых, у него и телеканал остался в собственности. И так,
собственности у мамы.
Ну, мы же говорим у мамы, предполагаем, что у него...
Это вы предполагаете, я не знаю.
Ну, у меня уже был иск от Кирилла о чести, достоинстве и деловой репутации, который он полностью проиграл. Так что после этих слов, может быть, и второй прилетит. Вот. Никто никуда не исчез. Конечно, если это сделано было по гневному окрику из Москвы, то губернатор эти правила игры принял, но никуда их не спрятал. И все осталось как и прежде. И когда они проявят свою активность, а это неизбежно, то есть, ну, понятно, там, и экономический вопрос господин Демченко будет решать уже не из Перми, а из Москвы, а медийные, политтехнологические, пиаровские проекты Кирилл Маркевич будет, находясь здесь, это все равно проявится. И тут я считаю, что, конечно, губернатор Пермского края заложил себе какую-то мину. Это проявится и будет наверняка какой-то новый виток неудовольствия федерального центра.
Давайте мы сразу после рекламы поговорим, был ли вот этот гневный окрик из Москвы, или это все-таки домыслы. А сейчас самое ценное, что у нас есть в эфире, это реклама.
Эхо Перми. Свободное радио для свободных людей.
14:21. Продолжается программа «Особое мнение». Со своим особым мнением у нас сегодня журналист Сергей Иванов. Итак, ты сказал, что был некий окрик из Москвы, гневный, после которого и произошли вот эти вот так называемые, в кавычках, отставки, или перемещения, или маленькие отъезды. А вот он был или нет? Как мы можем судить, был ли окрик?
Только логическими рассуждениями. Вот с чего там губернатору убирать правую и левую руку подальше от себя? Ну, даже вот так. То есть наверняка это не... Это желание каким-то образом продемонстрировать элитам, что главные раздражители ушли в сторону. Это решение Виктора Федоровича. Если он озаботился результатами выборов предстоящего цикла, он мог это сделать и раньше. Это было бы логично. Никогда уже степень, градус раздраженности достиг там каких-то высот. Но я предполагаю, что это все-таки не без... А тем более все разговоры о том, что приехала какая-то комиссия из Москвы, звенья как там собрались, можно было предположить, что это...
Пазлы сложились,
что это не искреннее свое желание. Но это мы увидим, кстати, в самое ближайшее время.
Вот все ожидают каких-то результатов от деятельности этой комиссии, якобы приехавшей из Москвы. Якобы всех проверяют. Что делают?
Ну нет. В курсе? Мы можем только предполагать, но даже если... Какой будет результат? Отставка губернатора, на мой взгляд, маловероятна. Ну, в преддверии больших выборов, ну, Кремль, а чиновничество, что большое, что среднее, что малое, у нас на такие рискованные шаги все-таки не идет. И отставки, я думаю, что никакой не будет. И спокойно Виктор Федорович доработает до ЦИК, несмотря на то, что он занимает последние там, места в рейтинге выживаемости, он спокойно доработает и услышит результаты выборов в должности губернатора.
Выборов ты имеешь в виду законодательное собрание?
И законодательное собрание, и Государственной Думы.
А выборы губернатора?
В 2017-м.
Как ты думаешь, вот к ним-то мы подойдем? Вот, с тем кандидатом или с другим?
Слав, мы когда в бытность губернаторства Олегом Черкуновым, его тоже отправляли в отставку, на моей памяти, чуть ли не ежегодно. В итоге он оказался самым долгожителем среди губернаторов. Так и в этой ситуации. Ведь проблема, я считаю, заключается в том, что отставить-то ведь недолгий процесс. Кем заменить? И это проблема наших местных политических элит, потому что мы-то ведь делегировать своего кандидата не можем. У нас нет того лица, который бы устроил подавляющее большинство каких-то групп влияния. А это опять выбор из лиц, которые тусуются там в Москве.
Про группы влияния. У нас в группах влияния то появляется, то исчезает Анатолий Маховиков. Вот точно вот восставший как бы.
Из пепла,
из
да?
Из пепла, да. То есть вроде бы уже все списали, сказали, нет. Но потом, опять-таки, внутри каких-то там разговоров слышу, что вот Маховиков-то, собственно говоря, и подмял Маркевича.
Ну, я думаю, что в какой-то степени Анатолию Юрьевичу выгоден был уход Кирилла Маркевича с должности заместителя. Но это такой тактическая выгода. А на самом деле нынешнему главе администрации губернатора можно только посочувствовать. А впереди большой цикл выборов. И эта конструкция, когда там словно там, матрешку вертикаль создали, кандидатов в депутаты Госдумы отвечают за депутатов законодательного собрания кандидатов. Дальше по городу. Она вообще не жизнеспособна и сложна, потому что очень много действительно групп влияния, там личностный аспект, степень эмпатии, антипатии. Я не представляю, такая сложная работа сейчас для главы администрации, который должен опираться на команду, которую Анатолия Юрьевича, на мой взгляд, и нет, и не сложилось. Вот. И от него ждут положительного результата на выборах. Каков он будет сейчас при нынешней политической ситуации, сказать, сложно. Мне кажется, в разнос все пойдут, и очень трудно прогнозировать, какой результат мы получим осенью следующего года.
Ну, так в этой ситуации как-то надо подруливать к выборам. Вот я спрашивал там у многих и говорил, с кем вы сейчас общаетесь, с краевой администрацией, да? Мне, ну, вот с кем я общаюсь. Мне говорят, ну, а мы сейчас вот пока не видим, с кем общаться. У нас ушли наши переговорщики.
Нет, априори общаться они вынуждены с Маховиковым, это понятно, потому что и по статусу, и там по другим других людей нет. Вот. Другое дело, что... Ему очень сложно. Вот слабый губернатор выгоден на данный момент всем сильным политическим игрокам. То есть лидер неформальной там, группы в городской думе Владимир Иванович Плотников, он под шумок сможет сформировать большинство в городе. Дмитрий Скриванов, тоже неформальный такой лидер группы в законодательном собрании, сможет при условии, что губернатор сохранить свой пост, сформировать там достаточное количество в законодательном собрании. На самом деле, с Басаргиным сейчас бороться никому не выгодно. Наоборот, всем выгодно, чтобы это состояние сохранилось, и они смогут успешно там заявиться на выборную кампанию. И эти задачи, они входят в противоречие с планами нынешней региональной власти, в частности Маховикова. Как он будет эту разруливать ситуацию, лавировать между этими группами влияния, вот для меня, конечно, очень большая загадка. У Фролова, предшественника Маховикова, это получалось. Но сейчас новый цикл, новое лицо и новые задачи. Будем видеть, будем смотреть.
Вот есть такое мнение, по крайней мере, я слышал, что вот Олег Анатольевич в том числе сформировал нынешнее законодательное собрание в качестве некой такой защиты подушки.
Подушки безопасности, да.
Подушки безопасности, которая не позволила бы следующей власти вообще хоть как-то к нему приблизиться. Насколько я понимаю, сейчас вот буквально скоро начнется тот цикл, когда будет сформирована новая либо подушка безопасности, либо подушка небезопасности.
Это у действующего губернатора вы имеете в виду?
Да, именно у действующего.
Ну, он сформировал пул сторонников в законодательном собрании, и если он продолжит работу, в чем, честно говоря, я крайне сомневаюсь, в качестве губернатора после 2017 года, то этот пул, он так и останется прогубернаторским, никуда он не денется, потому что есть категория там бизнесменов, которые будут жить нормально и там в относительном спокойствии с любой властью в Прикамье. Поэтому свой пул сторонников у него также есть, и для него там особых сложностей сохранить их не будет. Другое дело, что если губернатор после 2017 года и поменяется, если Виктор Федорович уйдет на другую должность или не соберется избираться, это тогда момент истины для многих политических сил. Кому присягать-то?
А мы сейчас будем присягать федеральным новостям московским. У нас такая задача, она простая на самом деле. Нам попроще в этом плане, выбора нет. Слово московским коллегам.
12+. Слово не воробей. Прямой эфир на Эхе Перми. Что может быть честнее?
Особое мнение.
14:34. Продолжается программа «Особое мнение». Сергей Иванов, журналист у нас со своим особым мнением. Говорили мы о подготовке к выборам в законодательное собрание. И, наверное, вот мы сейчас можем видеть, ты говорил о том, что, может быть, начнут плясать вправо-влево, и еще неизвестно, кто там что напляшет. И какие будут эти пляски? С танцами ли они будут, без танцев, с бубнами ли? Вот по сегодняшним событиям в Кунгуре и в Краснокамске мы уже, видимо, начинаем видеть вот эти вот самые пляски с бубнами.
Ну, это о конкурсах на замещение должности главы.
Да, да, да.
Ну, это говорит не, там, не о подготовке к выборам, на мой взгляд.
Это говорит об управлении регионом.
Да, понимаешь? О никаком управлении регионом. То есть сейчас действительно это задача главы администрации, и ему довольно-таки сложно. Во-первых, они не знает, что происходит в территориях. Был там господин Неганов, который все нити, вот у него все было разложено по полочкам. И я думаю, что это большая ошибка, что его все, кто бы так как к Сергею Васильевичу не относился, большая ошибка, что его выдавили фактически из администрации. И такого человека, который бы знал положение в регионах, сейчас нет. И вот Анатолий Юрьевич как раз такой бы человек в данный момент понадобился, потому что понятно, что миллионный город, там более-менее ему понятно, как устроен, какие фигуры влияния в территориях, это терра инкогнита, он не знает, что там, вот так по большому счету, потому что работал в Перми и за столь короткий срок не сумел познакомиться со всеми ключевыми фигурами и там понять степень влияния тех или иных фигур в территориях. Это самая большая проблема у губернской власти, незнание ситуации политической на местах. И вот и эти там, несостоявшиеся конкурсы – лишнее тому доказательство, потому что той вертикали, которая существует в соседних, допустим, регионах, ну вот в Тюмени, там все предельно ясно, вертикаль жесткая, и понятно, что у нас в этом все по горизонтали. И там пресловутый административный ресурс сейчас, он, если присутствует на территориях, то в малой степени.
Была такая легенда, не знаю, насколько она вообще жива, эта легенда, может быть, это вообще сказки некоторых. Люди идут, когда на выборы, они едут по типу на согласование.
Всегда так было.
Ну, это я не знаю, я не видел. Едут на согласование, пытаются как-то подоговориться, кого будет поддерживать краевая власть. Сейчас-то куда ехать?
Это устоявшийся стереотип, да, действительно, и для многих там игроков на политической поляне главное было согласоваться у главы администрации. Вот он ему кивнул, и это фактически 50, а если не 50, то 99% успеха. Сейчас, конечно, эти времена канули в лету, и сейчас, вот что я от этой ситуации, единственное, мне доставляет там оптимизм, что будут довольно-таки конкурентные выборы.
То есть ты ожидаешь, что мы вернемся к нормальным выборам?
Это произошло не благодаря там улучшению политической ситуации в целом по стране и у нас, а вопреки, потому что очень много различных групп, и сейчас действительно, которые не будут согласовываться, им кивок там региональной власти не так уж нужен, и исходя из этого будут конкурентные выборы. И потому что кто старыми такими постулатами руководствуется, вот он приехал, получил одобрение, выиграл, сейчас это работать будет все в меньшей и меньшей степени. Как раз наоборот, административная поддержка в территориях может сыграть там злую шутку с кандидатами. И многие вот районы это показывают уже. Ну, далеко ходить не надо.
Пример. Тут
Большососновский район.
Я вот не в курсе ситуации.
Краснокамск. Ну, там количество там согласованных кандидатов «Единой России» и там губернатора, ну, мизерно.
Это означает, что Пермь в очередной раз на выборах может показать очень неожиданный результат для «Единой России», так я понимаю?
А что значит неожиданно? «Единая Россия» и так набрала в прошлом цикле не так уж и много голосов. И конкурентная борьба была с коммунистами, у которых нет ярких фигур. Я думаю, что сейчас, если коммунистическая партия там делегирует кандидатов с хорошей узнаваемостью, она может претендовать на очень большой результат.
Ну, большой результат — это сколько? 3 места? 4.
А в законодательном собрании, ну, у них фракция будет как минимум не меньше, чем сейчас.
Не меньше, чем сейчас. Но это все равно не фракция влияния.
Не фракция влияния, но есть еще другая партия, которая стабильно набирает проценты и в Госдуму, и в законодательное собрание ЛДПР, ну, за счет своего лидера Жириновского, но тем не менее... Есть «Справедливая Россия». Возможно, там появятся еще в парламенте какие-либо другие партии. То есть говорить о том, что «Единая Россия», подавляющее большинство голосов получит, не приходится. Но это и практика показала, и прошлых выборов. А сейчас у них осложнена ситуация тем, что неразбериха в органах государственной власти. Так что я полагаю, что нас ждут большие сюрпризы.
Как это, извините, соотносится с вашим же утверждением, что губернатор переживет и выборы в законодательное собрание, и выборы в Государственную Думу на своем кресле? Если «Единая Россия» покажет не очень хорошие результаты, вот, это же может привести действительно уже к указивке из Москвы.
Я думаю, что для «Единой России» цель ставится не ниже, чем в прошлый раз. А это отнюдь не самый высокий результат. Вот. И мы уже говорили о том, что сменить-то ведь несложно, а кем заменить? И где гарантия, что новый человек, допустим, из Москвы сможет улучшить ситуацию? Поэтому вне зависимости от результата, конечно, Виктор Федорович, он заинтересован показать наилучший результат партии власти. Но если это не удастся, ничего там такого для него страшного и не будет.
Вот прошедший там этап выборов, да, который вот был совсем недавно, у нас тут в Перми только до выборы, где-то действительно выборы были, вот он, в частности, принес в других регионах, не в нашем, некоторые скандалы вокруг так называемых непарламентских партий.
Ну, про Парнас имеете в виду, наверное, да?
Да, да. А как вы считаете, вот у нас, если мы уж на «вы» перешли, в концовке нашего эфира, вот, как вы считаете, у нас на выборах может всплыть какая-то оппозиционная партия?
Конечно, может. Но я не думаю, что дойдет до того, что на локальных выборах можно, извиняюсь за глагол, беспредельничать, снимать. А на больших выборах, когда приковано более тщательное такое внимание, никто никого снимать не будет. И лидеры других партий это прекрасно понимают, так что не исключаю участие Парнаса в этом цикле в Перми, в Прикамье. Того же Парнаса или Яблоко, допустим, где сильна региональная организация.
То есть вы ожидаете, что, возможно, в законодательном собрании появится хотя бы одно место у оппозиционных партий?
Ну, тому же Яблоку не хватило буквально каких-то там долей процента для того, чтобы делегировать хотя бы одного человека в ЗС. Так что не исключаю, что тоже Яблоко сможет своих представителей получить.
И мы вновь вернемся к позиции самого либерального региона.
Да это Бог.
Что ж, вот это как бы ваши прогнозы на то, что состоится в следующем году. У нас остается буквально совсем немножко времени, 3 минутки на то, чтобы понять вообще, что происходит вот здесь. Ну, смотрите, достаточно вот серьезный скандал, который был вокруг здравоохранения. И продолжается этот серьезный скандал вокруг здравоохранения. Вот для меня это странно. Это же вот, опять-таки, мы связываем с выборами, да? Это вот как раз те люди, которые голосуют, собственно, те, кто ходит в поликлиники, те, кто ходит в молочные кухни, им вот в следующем году идти и голосовать. Зачем их раздражать накануне большого этапа выборов? Зачем делать вот такие странные шаги? Ведь можно и потерпеть. Ну, годик потерпи, и все нормально, все закончится. А дальше можно делать перестановки главных врачей, раздражать там, в том числе, вот, или наоборот, как раз вот накануне больших выборов нужно вот этим товарищам показать, кто в доме хозяин.
Да нет, это лишний раз тому доказательство, что региональные власти, для них результат на выборах – это не основополагающее. Это не принесет каких-то карьерных, кадровых изменений для них.
И еще один момент, который всплыл вот недавно, в том числе, мне кажется, Прохоров об этом писал у себя, если не ошибаюсь. Это вот, ошибаюсь, это писал Русских. Русских по поводу того, чего добилась зеленая коалиция. Того, что вновь начинается некое строительство в Черняевском лесу. Мы говорили как раз об оппозиции. То есть вот тогда получается, что... И опять-таки не отрицаю, что, возможно, стоит там, даже не уверен, что строят там, где принадлежала земля РЖД, и там, возможно, зоопарки не должны были строить. Но здесь возникает вопрос логики. То есть зеленая оппозиция, вернее, зеленая коалиция кричала: «Оставьте лес». Сейчас там вроде как должны начинать строительство, и зеленая коалиция ничего не кричит. Где логика?
Устали, мне кажется, уже и обе стороны, которые участвовали в этом противостоянии, с этим вопросом. А региональным властям надо показать хоть одно завершившееся дело, хоть одно, что это, там, галерею, зоопарк, там, что-либо.
А как вы считаете, какое будет завершившееся дело? Вот из всех перечисленных, что уже завершат?
Ничего, пока ничего, пока разговоры, планы и там прожекты.
Что ж, на этой хорошей ноте мы завершаем разговоры, планы, прожекты. Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.